Всем привет! Это подкаст про преподавателей и его ведущая Мария Сергеева. В каждом выпуске мы рассказываем историю одного преподавателя из ГУ. Сегодня наш гость – это Андрей Петрович Рытик. Андрей Петрович является кандидатом физико-математических наук, доцентом и руководителем центра «Точка кипения» из ГУ. Жизненное кредо – делайте как можно больше шагов на пути к цели. Здравствуйте, Андрей Петрович.
Добрый день.
Где вы учились?
Я учился на физическом факультете Саратовского государственного университета имени Николая Гавриловича Чернышевского. Поступал я на физический факультет в 1997 году. Как сейчас помню, был такой эксперимент, когда можно было досрочно поступить в университет. И вот мне повезло, я в этом эксперименте и досрочно поступил в университет.
Каким было ваше студенчество?
Студенчество было относительно бурным, потому что я пытался с первого курса заниматься наукой. Может быть, это сейчас скажут скучно или там, ой, какой зануда. Но действительно, я, поступив в университет, я понимал, что мне не хватает научной деятельности. Поэтому мое студенчество, оно было связано с научной деятельностью, не только с обучением в университете. И поэтому я могу сказать, что студенчество было таким, вот не было свободной минуты.
А почему вот именно профессия преподавателя?
Да потому что не определился до сих пор. Ну, это шутка, конечно, но вот как бы получается так, что преподаватель – это один из вариантов, когда ты в университете можешь заниматься научной работой и о том, что тебе удалось в рамках научной деятельности, рассказать студентам. Поэтому могу сказать, что вот преподаватель – это вариант совмещения науки, пребывания в университете и саморазвития.
А если бы была такая возможность сменить профессию, то какой бы она была?
Такой же. Ничего бы я не стал менять, и я думаю, что все я делаю правильно.
Расскажите о своей первой лекции. Какой она была? Насколько это было волнительно? И как вы с этим справлялись?
Волокордин я не принимал, но я очень переживал за первую лекцию. Я бы вообще так сказал, что первый вот курс, который я читал, да, я готовил каждую лекцию. Я понимал, что студенту нужно дать не просто какой-то скучный контент там, из учебника там, прочитанный или презентацию показать. Ему нужно экспромт, сдать современную информацию, посмотреть в сети интернета, что есть по этой теме сейчас. Я готовился к каждой лекции. Сейчас это уже, так сказать, на профессиональном уровне я понимаю, что можно рассказать студентам, чтобы их заинтересовать. Поэтому, говоря и отвечая на ваш вопрос, я действительно переживал за каждую лекцию. И для того, чтобы как-то побороть свое волнение, я готовился к этим лекциям, готовил контент. Ну вот, собственно, как-то так.
А много времени уходило на подготовку к лекциям?
Ну вот как уроки учил, домой приходишь и начинаешь вот учить уроки. То есть я несколько часов-то точно готовил каждую лекцию. Потому что пока найдешь там информацию в сети и так далее. Так что, как школьник.
Был ли от этого успех? То есть вы действительно себя чувствовали лучше на лекциях, увереннее, были готовы ко всему?
В плане контента, конечно, да. Но в какой-то момент я понял, что на самом деле это не главное, и студент зачастую не может воспринять какой объем этой информации, большой объем информации. Да? И им важно поговорить, им важно, чтобы преподаватель устроил с ними какой-то диалог, поговорил с ними, понимают ли они или нет. Может быть, даже сыграл мини-спектакль, как мы делаем иногда на занятиях. Да, как это не парадоксально звучит, но в рамках курса атомной и ядерной физики мы иногда делаем такие микроспектакли. Но в этот момент, игровой момент, студент лучше воспринимает информацию. Поэтому сейчас это чуть проще. И я понимаю, что со студентом нужно разговаривать и, может быть, чуть меньше давать объема информации, а больше именно на восприятие, да, восприятие, как он понимает или не понимает. Поговорить со студентом. Вот, наверное, на это делать надо акцент.
А касаемо студентов, что вы чувствуете на экзамене, когда ставите плохую оценку ему?
Прям вот сразу плохую. Ну, давайте так. Вот любую оценку я ставлю совершенно спокойно, потому что я говорю студентам, ставьте себе оценку сами. Вот я хочу, чтобы было справедливо и никто не ушел обиженный. Вы сами себе ставите оценку. Согласны? Согласны. Не согласны? Давайте общаться дальше. Поэтому я стараюсь, чтобы у меня на экзамене не было вот таких случаев, когда кто-то вот получил несправедливую оценку. Тем более сейчас система БАРС, когда бально-рейтинговая система, когда в рамках семестра ты можешь уже себе набрать баллов достаточно там для хорошей оценки. Здесь поэтому сейчас чуть проще стало ставить оценку.
А какие советы или напутствия на будущее вы сможете дать выпускникам?
Выпускникам университета, ну, смотрите. Первое-наперво давайте определимся с целью обучения в университете. Зачем вы пришли в университет? Что вы хотите от университета? Один вариант, вы ждете пресловутые дипломы этого. Другой вариант, если вы ждете от университета научно-технический задел, публикации, попробовать пойти по карьерной лестнице ученого. Может быть, вы хотите, чтобы университет был некий такой бустер, старт, ну, площадкой стартовой для того, чтобы найти хобби, работу, мечты. Вот. То есть нужно определиться с целью, зачем здесь. И, в принципе, дальше эта цель разбивается на задачи. А задачи разбиваются на этапы. То есть в рамках каждого семестра, фактически каждый день вы можете ставить такие себе цели, задачи и двигаться потихоньку к своей цели. Вот, собственно, в качестве напутствия определитесь, пожалуйста, с целью вашего поступления и пребывания в университете. Ну и второй, пожалуй, момент, который бы хотел в качестве напутствия отметить. Не будьте, пожалуйста, дорогие студенты, зашоренные, что ли. Смотрите шире и, пожалуйста, научитесь видеть проблемы людей, видеть новые идеи, новые задачи, как улучшить эту жизнь. Мне очень нравятся слова. Деньги валяются повсюду. Не каждый их может видеть и не каждый может их поднять. Поэтому, если есть задача найти себе идею для бизнеса или найти себе идеи для научных исследований, просто найти себе хобби какое-то, нужно просто посмотреть шире, и вы увидите то, что на самом деле огромное количество нерешенных задач, проблем, за которые можно взяться и изменить мир к лучшему. Поэтому в качестве второго напутствия такого, да, для студентов, это будьте чуточку внимательнее к окружающим.
А говоря о стартапах, есть ли у вас или, может быть, был свой стартап?
Был такой стартап, да. Он назывался Relax Ice. Мы стартовали с IT-компанией из 5 программистов, пожалуй, в 2009 году. И, собственно, самый первый вариант программного продукта, релиз такой, он решал несколько другую задачу, нежели стартап уже по завершению, да, или когда продукт вышел на рынок. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, такой стартап у меня был, и я скажу, что это очень уникальный опыт, очень значащий для меня, для моей жизни вообще опыт. Такой опыт нигде больше не получишь. Я действительно создавал свой стартап, растил IT-компанию, продавал доли в компании. Понятное дело, что мне никто не рассказывал, как это делать, да, и я этот путь познавал сам. Вот. И считаю, что это очень успешный опыт для меня. И вообще сама IT-компания это была очень относительно успешной, давайте так. Ну, еще один из вариантов таких рекомендаций. Напутствие выпускникам, вообще студентам, я бы вот так сказал. Смотрите, я сам попробовал, как пока обучался в университете, представить, каким образом я буду зарабатывать на жизнь. Вот мне кажется, что этих знаний не хватает в университете нашим студентам. Мы не обучаем их пока основам бизнеса, хотя есть работа в этом направлении, но пока не на том уровне. Так вот, обучаясь в университете, я попытался сделать свои первые инвестиции и где-то на курсе третьем купил гараж. Может быть, кто-то сейчас скажет, господи, что же это за инвестиции, о чем он говорит. Но я прикинул себе так, что если я куплю этот гараж, я понимал, что на тот момент, что рядом строится микрорайон, что, скорее всего, этот гараж не снесут, а он будет именно востребован жителями, я смогу его как минимум сдавать в аренду. Так вот, я сдавал его в аренду, где-то несколько лет точно. И потом его продал и в совокупности получил такую доходность в 300%. С первых же инвестиций купил себе зачем-то телефон, потом себя за это ругал. Но суть не в том, что я рекомендую студентам задуматься о том, как они будут зарабатывать себе на жизнь. И все-таки было бы здорово, если бы они понимали, как сделать, не просто устроиться на работу, а как сделать первые инвестиции, да? Как с помощью инвестиций зарабатывать. Ну, хотя бы задумались.
Премия «Высота» – это признание? И вообще, что это для вас?
Премия «Высота» – это для меня была полная неожиданность. Я не ожидал, что меня номинируют на эту премию, и тем более, что я ее получу. Но, знаете, когда я уже был в зале шахматного дворца, и когда вручали эту премию, я увидел, кому ее вручают. И я понял, что это достопочтенная публика, она абсолютно не случайна, это действительно достойные люди. Они постоянно все говорили о студентах, они говорили о том, как важно, вот, какой путь они прошли со студентами, в каких конкурсах они принимали участие. То есть, получается, вот действительно главный человек в высшем учебном заведении – это студент. И так приятно было слышать, что они это говорили, ну, так эмоционально, они говорили с неким трепетом даже, что им удалось там достичь каких-то высот. Вместе со студентами занимались они там проектной деятельностью, техническим творчеством. И поэтому я думаю, что премия «Высота» – это признание. Я очень рад, что у нас первые лица имеют такую традицию, да, отмечать педагогов, да, награждать их за то, что они занимаются со студентами на относительно высоком уровне, чего-то там достигают. Поэтому это очень здорово, конечно.
Вы ей гордитесь?
Однозначно. Я своим детям рассказал, студентам рассказал о том, что в принципе, получается, если ты, занимаясь научной работой, педагогической деятельностью, проектной деятельностью, техническим творчеством, в какой-то момент понимаешь, что у тебя есть некие вот такие, ну, назовем их знаки, да, общественное признание, то это дает тебе дополнительную силу заниматься этим дальше. То есть ты на верном пути, если это отмечается, и просто это дополнительный такой, знаете, мотивирующий фактор, что ли, двигаться дальше.
Ваши публичные выступления чаще всего связаны с рекомендациями для уменьшения вреда для организма. Вы им следуете сами?
Стараюсь по мере возможности. Действительно, просто опять-таки это связано с моим стартапом. Я разрабатывал программу, которая заботится об осанке, да, и первое такое, ну, назовем его действительно такое публичное выступление, наверное, это было вот в рамках проекта TEDx, и там я рассказывал о том, какие есть варианты, технологические варианты, как следить за, например, осанкой. Поэтому, да.
Расскажите о самом первом опыте в области медицинской физики.
На втором курсе я уже пришел на кафедру и говорю, Дмитрий Александрович Усанов тогда был, я говорю, я хочу заниматься наукой. И, наверное, мало или редко такие приходят студенты, которые вот заявляют там, о своем желании таком. И Дмитрий Александрович поддержал, он сказал, вот тебе задание, посмотрим, да, это было некой такой проверкой, справлюсь я или нет. И я постарался, так сказать, чтобы на меня можно было опереться, не заболачивать эту ситуацию. Я попытался тут же решить эту задачу, да, и прийти с небольшим отчетом, и это было как-то отмечено на кафедре. Поэтому первый мой опыт, это была тема, связанная с пульсовой волной. Эту задачу нам поставили медики. Собственно, необходимо было определить так называемое состояние коллапсоидных осложнений. Ну, для слушателей я могу сказать, что фактически нужно было по форме сигнала нашего сердцебиения предсказать обморок у человека при физической нагрузке. Вот не было ни одного такого проекта, который позволял это сделать. И сейчас трекеры, конечно, они это там фитнес-трекеры это позволяют делать. А вот на тот момент эта задача не была технически решена. И мы разработали такое устройство и получили там и патенты, грамоты, статьи, понаписали очень много, я бы так сказал. Так что, но до реализации мы массовой, может быть, не добрались, хотя Это устройство мы экспонировали на разных выставках, и разработкой заинтересовалась тогда компания Samsung, насколько я помню. Но потом я этот проект оставил, и этим проектом занимались уже на кафедре без меня. Вот, поэтому я могу сказать, что начинал я с проекта, вот, называемого так, «Пульсовая волна».
Также у вас еще был проект «Дистанционная детекция лжи». Он увенчался успехом или нет?
Я считаю, что это один из успешнейших проектов моей такой научной карьеры. Эту задачу мы решили, ну, скажем так, довели ее до налогоплательщика, да, или конечного пользователя. Мы сформировали ту самую ценность, которую может делать этот проект. Попробовали этот проект внедрить в рамках системы GovSIN. И даже поработали там с отдельными учреждениями, где апробировалась наша установка. И компания, ну, по-моему, она называется Волгамет Экспо, она до настоящего времени занимается этим проектом и, в общем-то, относительно успешно его коммерциализует.
Как вы считаете, современная техника может позволить вылечить трудноизлечимые болезни или нет?
Я считаю, однозначно, да. Более того, она уже сейчас относительно успешно справляется с этой задачей. Победить онкологию, например, я считаю, можно с использованием больших данных. По крайней мере, эти большие данные могут позволить ускорить процесс победы над заболеванием. Анализ частоты встречаемости заболевания, как это связано, например, с питанием или экологической обстановкой. Понять геолокацию, где чаще всего появляется это заболевание. Я думаю, что это как раз позволит именно анализ больших данных. Могу ошибаться, но я так считаю. Более того, здесь есть отдельный аспект. По-моему, долголетие, оно будет именно цифровым. И опять-таки это все на основе использования современных технологий. Технологии, IT-технологии, когда позволяет на основе доступных датасетов, да, на основе доступных данных собрать там аватар человека, и, в принципе, наверное, у нас появится такой будущий цифровой человек, который будет, наверное, жить вечно, я так предполагаю, ну, пока не выключат из розетки.
А вот тяжело ли совмещать руководство точкой кипения СГУ, преподавательство и другие обязанности?
Ну, я думаю, здесь вообще вопрос звучит не так. Я не совмещаю. Точка кипения – это не работа. Точка кипения – это не стены. Точка кипения – это образ жизни. Это мы с вами, это люди. Точка кипения – мы все здесь и сейчас. Точка кипения должна быть у каждого, когда он приходит на свою работу. Точка кипения должна быть каждый день у студента. Он приходит в университет. Для чего он приходит в университет? Не отсидеть же просто так, он же не просто принес свое тело. Он пришел там за знаниями, задать вопрос, позаниматься экспериментом, пообщаться, узнать о новом каком-то там, не знаю, конкурсе или возможности. Поэтому я не совмещаю, это образ жизни, да, точка кипения – образ жизни.
Расскажите самую запоминающуюся историю за всю карьеру.
Таких историй много, они практически каждый день появляются. Но, наверное, мне очень понравилась история, когда мы полтора года со студентами в рамках студенческого конструкторского бюро занимались разработкой, устройства, которое позволяло бы управлять дистанционно контентом на экране. Другими словами, когда ты взмахом руки можешь листать презентацию или же навигироваться там по сайту. И мы так неспешно занимались этим проектом, и на нас обратили внимание администрация университета, и проректор Алексей Александрович Карановский как-то сказал, а может быть мы покажем это ректору, вашу разработку. И мы буквально за полторы недели до встречи с ректором быстренько собрали, красиво оформили нашу разработку, и на встрече со студентами Алексея Николаевича показали. И Алексей Николаевич сказал, да замечательный проект, это очень здорово, что вы этим занимаетесь в рамках СКБ, продолжайте дальше. И вы знаете, вот эти слова, это был такой эмоциональный подъем для ребят. Мы после встречи вышли, фотографировались, и как-то, вот знаете, ну, такой драйв получили, что на самом высоком уровне в рамках университета мы были отмечены. И этот проект до настоящего времени живет. Мы сделали разные версии этого устройства. Ребята получили, впервые были написаны ряд патентов, да, в которые вошли те самые студенты, которые разрабатывали это устройство. И студенческое конструкторское бюро фактически, ну, разработало на ровном месте, давайте так, устройство, уникальное устройство, которое до настоящего времени используется в практике. Кстати, если хотите, можете его посмотреть в точке кипения. Оно у нас в 209-й комнате стоит, работает.
Андрей Петрович, а есть ли у вас жизненное кредо?
Все течет, все меняется. Есть, конечно, ценностные ориентиры, то, на что ориентируешься. Но я бы так сказал, что вообще успех человека определяется количеством шагов, которые он успевает сделать в сутки. Ну, в движении к своей цели, естественно. Поэтому я бы сказал, что кредо – делать как можно больше шагов на пути к цели. В этом и заключается, мне кажется, кредо, успех, самомотивация, понимание необходимости саморазвития и так далее. И вообще в наседании даже студентам я на лекциях говорю, что делайте как можно больше шагов на пути к своей цели.
Андрей Петрович, спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашем подкасте. Я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно прослушивать выпуск и также его комментировать.
Особенно, наверное, тем, кто меня знает. Да, они, наверное, я для них с новой стороны там как-то предстану. Но спасибо вам за то, что пригласили. Всем слушателям успехов, удачи. До новых встреч в офлайн-формате.
Это был 11-й выпуск подкаста про преподавателей. До встречи! С наступающим Новым годом!